Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель Богоявленского храма в Ярославле, священник Александр Сатомский.
Добрый вечер.
Я сегодня хотела задать вам вопрос, который меня очень давно как-то интересует, с одной стороны, а с другой стороны, вроде я и читала какие-то объяснения, но они меня почему-то не удовлетворяют. Хочется более полного раскрытия темы. Есть в Евангелии от Луки притча, которая, на мой взгляд, не только меня приводит в состояние некоторого недоумения. Я имею в виду притчу о неверном управителе. Напомню нашим радиослушателям, там речь идет о том, что один менеджер, скажем так, как-то вел дела своего хозяина таким образом, что и себя не забывал. И вот хозяин решил навести ревизию, и ему очень не понравилось то, что он увидел в отчете. И тогда менеджер повел себя несколько нетривиально. Он вынул все расписки должников и начал списывать им часть долга, что совершенно непонятно, потому что если его уличили в том, что он нечист на руку и хозяйское добро отчасти присваивает себе, то в данном случае он как бы усугубляет свою вину. Однако хозяин не только его не наказал, но он его похвалил. И вот тут мозг современного человека закипает и отказывается понимать, что же, собственно говоря, хотел евангелист этой притчей, по крайней мере, в такой ее интерпретации, нам сообщить полезного. Вот вся надежда на вас.
Ну, безусловно, я каждый раз оговариваюсь, что не великий специалист в новозаветном тексте, вот, но, скажем так, из общего опыта чтения не могу не заметить первый и самый, наверное, узловой тезис, вне которого вообще весь этот разговор невозможен. Мы должны понимать специфику жанра притчи и не пытаться последовательно толковать ее как какой-либо учительный тезис Христов. Ну, то есть, вот мы, например, видим Нагорную проповедь, и вот здесь каждое конкретное предложение – это вот тот самый тезис. То есть, они прямые, вполне себе недвусмысленные, друг с другом очевидно связанные, то есть, перед нами развернутое последовательное учительство. Когда Христос предлагает притчу, в общем-то, она работает, скажем так, через свое смысловое зерно. То есть самый главный в ней один конкретный посыл. А вся вот эта вот среда, которую рисует Христос, да, как бы все то, в чем развивается, значит, это самое повествование, до некоторой меры и степени все-таки вторично. Вот самый такой, как бы, радикальный пример того, как мы не понимаем этого и уходим в очень интересные толковательные дебри, это всегда, конечно, притча о богаче и Лазаре, где Христос нам рассказывает про одно, а мы прямо-таки последовательно читаем про совершенно другое. Его разговор про связь закона, да, как бы, и воскресение мертвых, что если Моисею не верят, то если кто из мертвых воскрес, не поверят. И это, очевидно, не абстрактный рассказ об абстрактном Лазаре, а тезис, предваряющий Христово воскресение. Но мы, конечно, отсюда изымаем географию ада, специфику отношений, значит, между теми, кто находится на лоне Авраамовом и, значит, страдает в гиенне, и далее, далее, далее. То есть делаем акцент совершенно не на тех вещах. Вот поэтому и к притче о неправедном домоуправителе, я замечу, это вообще одна из моих самых любимых притч, вот исключительно, она мне лично очень близка. к ней нам нужно подойти с такой же рамкой.
Но толкований довольно большое количество, и наиболее популярная мысль, которая в этих толкованиях встречается, это то, что речь идет о том, что мы не понимаем изначальную задачу, которую хозяин поставил перед менеджером. То есть у него в логике толкователей была как раз задача правильного распределения. То есть есть некое благо, принадлежащее хозяину, и задача менеджера – это благо каким-то образом разумно распределять. Вот. Но он распределял в основном как бы вот в свою пользу, а тут спохватился и начал делать, собственно, то, что, в принципе, от него и ожидали. Но я в этих толкованиях, несмотря на то, что они принадлежат очень уважаемым авторитетным богословам разных веков, я вижу некоторую натяжку. Мне кажется, что все-таки это подгонка ответа под условия задачки.
Но здесь важный момент, да, как бы сама по себе притча, она и важна парадоксальностью. То есть это, как минимум, какая-то странная ситуация. Ну и больше того, Христос и таким образом реализует вот это учительство в притчах через парадокс, через ударный финал, либо наоборот, просто через настолько какую-то бытовую, вот предельно общую схему, какое-то предельно общее место. Все это должно достичь ума слушателя, да, то есть один разговор, когда, скажем так, человек не книжный, слышит какие-то, опять же, да, вот там тезисы на горной проповеди, сказано древним, а я говорю вам, может, он не больно и в материале, чего сказано древним. Другой разговор, когда он слышит условно о том, что вот, радость об обретении царства похожа на женщину, которая потеряла динарий, мела целый день, значит, перевернула весь дом, а уж когда нашла, пошла вплоть до подруг сообщить им про эту радость, хотя те были даже не в курсе, что она что-то теряла. Вот такой образ очень понятен. Также и здесь. Парадоксальность цепляет ум. Мы действительно до сих пор выходим после слышания такого текста с ощущением «ничего себе». Читал, точка, долго думал. Вот это ровно тот эффект, которого Христос хочет добиться. И поэтому скруглять здесь, в общем-то, нечего. Перед нами действительно схема махинации. То есть рассказывать про то, какой домоправитель в целом молодец и честный человек, ну, в общем-то, это, конечно, очень хорошо характеризует толкователей, которые видят во всяком лучше, чем то, чем он является на самом деле. Но по тексту мы видим простую совершенно вещь. Человек приставлен к чужому имуществу, он до этого им распоряжался не самым корректным способом, он и в процессе распоряжается им плюс-минус тоже не вполне корректно. Здесь важная деталь, пожалуй, в том, что хозяин хвалит предприимчивость домоправителя. Вот это для нас тоже как бы, да, узловой тезис. Не то, что он лжец или казнократ или что-то такое, а что в любой ситуации он приискивает какой-то спасающий его ход. То есть для нас, ну, как бы отсюда совершенно очевидный вывод. Спасение – дело не только трудоемкое, но и творчески интересное. И более того, в общем-то, прямо внутри текста мы видим дальше последовательное толкование самим Христом предлагаемое. Часто, когда мы эти стихи читаем, мы не вполне понимаем, что они идут в связке с притчей, и оставляем их как самостоятельный тезис. А как самостоятельный тезис они выглядят очень странно. «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом». Ну, допустим. Допустим, то есть с этим мы еще вполне себе можем согласиться. «Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?» И тут всегда возникает вопрос, не работает ли это так-то вообще-то в быту ровно наоборот. То есть, как бы, вот если я со своим хоть как-то справляюсь, ну, наверное, мне можно и чужое доверить. Кто же, соответственно, работает в обратной схеме? А это комментарий к притче, который и рассказывает о том, да, как бы, к чему Христос ее нам предлагает. Она во многом похожа на притчу о талантах. Просто здесь она чуть радикальней закручена. Там же мы тоже наблюдаем, что хозяин раздает слугам нечто и по прошествии некоего времени требует от них отчета о распоряжении. Парадоксальность в том, что там имущество умножается, а здесь имущество уменьшается. Но принцип примерно один и тот же. То, чем распоряжаются, не принадлежит распорядителям. И здесь мы видим, домоправитель приобретает себе друзей богатством неправедным, то есть не своим. Он делает так, чтобы получить от них одобрение, улучшить с ними отношения, ну, как вся логика нам текста, да, об этом говорит, и, соответственно, иметь надежду на должность в их домах. Опять же, тут тоже ведь важная деталь. Люди, которым он меняет долговые расписки, не очень в контексте, что происходит. То есть они не в курсе про конфликт у хозяина с домоправителем, и поэтому в целом интерпретировать это могут как угодно. Если бы они знали, конечно, за что хозяин домоправителя выгоняет, то тут мы прекрасно понимаем, вряд ли бы они сильно положительно оценили это, ну или как минимум приняли бы такого человека к себе на работу. Но здесь о ненужном умолчано, о нужном проговорено, и эффект, по-видимому, достигается. Да, то есть домоправитель распорядился не своим, друзей себе через это приобрел, и Христос говорит, делайте так же. Все, чем вы распоряжаетесь в жизни, все, что вы имеете, это дар. Оно не ваше. Это неправедное богатство. Вы в каком-то смысле ничего не сделали для того, чтобы его иметь. Тут дальше как бы звездочка-сноска, да, дальше притча про таланты нам рассказывает, что его можно умножать. То есть, и посмотрев на свою жизнь, мы, конечно, понимаем, что какие-то усилия к нашим базовым вводным мы в течение жизни, конечно, прилагали, но это приложение к чему-то, к тому, что дано. А вот дальше распоряжение этим самым дает нам какой-то соответствующий результат. Ну, у нас еще с вами вся передача впереди, как бы все уж карты разом раскрывать не буду.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим на животрепещущую тему, как распоряжаться чужим богатством. Я думаю, что за неимением собственного это актуально для каждого из нас. Но есть несколько другой ракурс, который предлагается в притче, которая изложена в разных вариантах. Я предпочитаю изложение евангелиста Матфея, притча о неправедных виноградарях. То есть фабула такая же. Есть хозяин, который приобрел виноградник. Нужно, чтобы за виноградником кто-то ухаживал, кто-то им занимался. Нанимаются виноградари. И по мере того, как они занимаются этим виноградником, они проникаются мыслью, что, в общем-то, при чем тут хозяин? Вот есть виноград, они трудятся. Можно же как-то и без хозяина обойтись. И дальше начинается вот эта вот притчевая фабула, когда раз за разом хозяин присылает каких-то своих посланцев, чтобы взять урожай, а вместо этого их либо колотят, либо прогоняют, а когда хозяин присылает сына, в надежде, что хоть это пробудит совесть, его просто убивают. И, в общем-то, казалось бы, логика поведения виноградарей такая же. Но в том варианте, когда мы говорим о управителе, хозяин его хвалит, А здесь целая драма разыгрывается, шекспировская. Спрашивается, почему так по-разному Господь смотрит на одно и то же?
Ну, здесь все-таки важные детали. Управители виноградника всецело полагают его своим. Домоправитель распоряжается имуществом в некотором объеме. То есть, списывая из расписок, он нигде не говорит, что ты не должен. Более того, в каком-то смысле, это может ведь даже для того, кому списывают долг, немножко свидетельствовать не только домоправителя, но и о хозяине. Мы не особенно понимаем по тексту, хотя логика домоправителя очевидна, чтобы ему было хорошо, чтобы к нему лучше относились. Но может ведь создаться впечатление, что это и хозяин благоволит. Вот у него сегодня такой аттракцион неслыханной щедрости, что он, значит, начинает списывать тут долг направо-налево, облегчать это самое бремя, и тем самым выгораживая себя и помогая, в общем-то, себе, домоправитель, получается, улучшает реноме и хозяина в каком-то объеме. Это как бы возможный сценарий, возможное предположение. Виноградари оставляют все только за собой. Не признают над собою никого. Да, как бы мы и сына-то убиваем для того, чтобы это наследство навсегда осталось нашим, чтобы не было никакого претендента. Вот в этом, в общем-то, и разница. Ну и более того, в притче о виноградарях Христос нам говорит о конкретном институте. Он, в конкретном, скажем так, контексте имеются в виду религиозные лидеры Израиля. Потому что виноградником Ветхий Завет регулярно называет израильскую общину. Соответственно, виноградари — это те, кто поставлены, чтобы она разрасталась, плодоносила и давала урожай хозяину. Да, то есть, собственно, чтобы в ней прирастали и послушание закону и заповедям, и праведность, и чтобы все это приносилось пред лицо Божие. Соответственно, вот он, кризис в отношениях между хозяином, виноградарями и сыном. То есть это, в общем-то, вот прямая иллюстрация к истории Христа. В данном же случае перед нами все-таки рассказ про частный случай, то есть про одного человека. Здесь Христос это дает как учительство к прямому действию, к прямому подражанию. Виноградари, институт и масса людей, домоправитель — это конкретный ты, читатель, конкретный ты, слушатель. Как те не делай, не оставляй все за собой, как этот поступай, мудро распорядись не тебе принадлежащим. Те распорядились глупо, те посчитали, что все их, и чем больше и плотней они это себе присвоят, тем будет лучше. Домоправитель понимает, что ничего не его, но как-то этим попользоваться для сугубого блага всех окружающих, и хозяина, и его самого, и должников в целом можно при тонком, правильном внутреннем устроении.
Но если рассматривать эту притчу вместе с притчей о талантах, тогда получается опять не совсем понятно. Ведь когда мы говорим в притче о талантах, что дары Божьи, они, как тоже семя в других там притчах, это некое целостное предназначение, которое человек получает, но не считывает по тем или иным причинам. А что касается расписок, там ведь он не получает это вот как талант для того, чтобы он сам этим распоряжался. Он должен смотреть, чтобы ему должники, не ему, а хозяину должники вернули долг. То есть, в принципе, от него мало что зависит в этом раскладе. То есть он менеджер, он просто следит за тем, чтобы по кредиту вовремя вносили проценты и погашали основное тело долга, ситуация всем нам хорошо известная. А если человек там по каким-то причинам просрочил ежемесячные выплаты, ему там какие-то санкции предъявляются. Вот задача у правителя, на мой взгляд, только в этом. Он, в отличие от притчи о талантах, он ничего не может. Он не может сохранить, потому что там задача другая. Нужно просто, чтобы вернули. И он не может приумножить. Потому что сумма, взятая в долг, оговорена, и как ее можно приумножить. И вот эта вся ситуация, она как раз выбивает тем, что если исходить из рассуждения, что это частная, личная ситуация каждого из нас, то мы себя никак не можем в нее поместить. Мы не понимаем, какую роль мы в ней играем. В притче о талантах понятно. Мы играем роль нерадивых получателей, которым вот дали добро, и мы носимся с ним, как курица с яйцом, мы не знаем, что с ним делать. А здесь непонятна наша функция, как управителей.
Ну, во-первых, конечно, да, распоряжение и там, а как бы типы распоряжения разные. Но есть один угол зрения на эту ситуацию, который, мне кажется, идеально ее предмечивает. Оставь нам долги наши, как мы оставляем должникам нашим. Молимся мы каждый день. И вот этот разговор, что должники должны хозяину, а мы им можем чего-то списывать, вот он через эту рамку опредмечивается идеально. Имущество не наше. То есть, скажем так, уходя в дебри, человек, согрешив против нас, ну, очевидно, ведь совершает грех против Бога, против заповеди. И, во-первых, получается, да, должен ему. Но оказывается, вдруг мы можем как-то поучаствовать в этой ситуации. Причем поучаствовать прямо на взаимовыгодных условиях. Мы прощаем и в отношениях с ним, да, с должником, у нас становится лучше ситуация. И хозяин, как вот вдруг оказывается, это только хвалит. А ты правильно распорядился долгом, не став его ни умножать, ни взыскивать, а вот так вот вдруг понизив. Опять же, да, мы имеем в виду, в этой параллели даже притча прям-таки идеально работает. Мы понимаем, что даже если мы прощаем человеку, да, все-таки, ну, банально, власть оставлять грехи имеет только Бог, и человеку все равно до Бога надо будет дойти. Да, равно как и мы понимаем, когда мы согрешили против человека и помирились с ним, мы на исповедь-то все равно идем. И получается буквально вот слово в слово, как в притче. Сколько у тебя там написано? 100? Ну, пиши 50. То есть ситуацию мы можем улучшить радикально, точно. Если не снять, то улучшить. Ну и, собственно, к вопросу о том, почему, например, эта притча мне лично очень близка. Вот потому что мне кажется, что священническое служение, как никакое другое, это прямо служение неправедного домоуправителя. Мы приставлены к бездне щедрот Господних, вот к невероятному объему Господних богатств. И, в общем-то, в определенном объеме мы стражи этому богатству, да, как бы мы управители его, и распоряжаемся им, ну, очевидно, по-разному. И наверняка я более чем уверен, что, наверное, все мои собратья согласятся с тем, что есть чего с нас взыскивать от хозяина по разным поводам. Но делаем мы ровно то же самое, что этот человек. Вот мы прощаем не наши долги, не против нас. Легко и безболезненно. Да, конечно, сколько ты должен? Иди, ничего не должен. И человек рад, счастлив, к нам исполнен всяческой благодарности, как будто мы ему от своего отдали. А я замечу, ни разу. То есть, и причем не только, кстати, в исповеди. Все, что преподает священник, ему не принадлежит никак. Благословение ли, молитвенные ли труды, таинство ли, еще ли чего-то, это все хозяина нашего, это вот все серебро Господа моего. Но, тем не менее, если правильно вот на это посмотреть, то оказывается, что и такой подход может быть хозяином благословляем. Молодец. Правильно расточаешь.
Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле. Вообще, в том, что мы читаем Евангелие, возможно, мы все время хотим безальтернативного ответа. Ну, у нас очень много альтернатив в жизни. Мы от них устаем, нам все время нужно что-то решать и выбирать. Очень хочется открыть книгу и увидеть. Вот у евангелиста Матфея есть такая незатейливая притча о том, как один человек послал с каким-то поручением одного своего сына. И сын сказал: конечно, конечно, папочка, все, все, я сейчас пойду, и не пошел. А тогда он послал другого сына. Другой сын сказал: да отстань ты от меня со своими, вечно вот ты пристаешь не вовремя со своими всякими заданиями. Ну, поворчал, пошел и сделал. Вот очень хочется, читая Евангелие, видеть в притчах вот такие безальтернативные ответы. То есть, ну, маленькому ребенку понятно, кто тут прав, а кто не прав. И нечего голову ломать с какими-то домоправителями, виноградарями, кому принадлежит, кому не принадлежит. Мне-то что делать? Вот тут понятно. Можно поворчать, но пойти и сделать, будешь молодец. Вот этой безальтернативности в Евангелии практически почти нет. И нужен ключ. И нужно понять, что почему ее нет, почему Господь... Ему же нетрудно, он мог бы вот в этом стиле наговорить апостолам ровно все. Все вот в жанре Нагорной проповеди, некие тезисы, и всем было бы хорошо. А тут ломай себе голову, в чем же суть и что он от нас хочет. Почему это важно?
Вот ровно потому, чем важна притча как жанр. Ходи и думай, ходи и думай. Да, как, собственно, в Псалтыре, да, говорится о том, что вот слово твое, светильник, значит, путям моим. Мысль о Боге является некоторой формой молитвы на самом деле. Да, вот это вот размышление позволяет нам в том числе врасти в Бога. И притчи работают идеальным образом. Мы наблюдаем, насколько они жили в среде даже через череду вторичных источников. У нас есть пример, вот сейчас я его корректно не процитирую, но он вообще-то восходит к Талмуду, где есть разговор про раби Акиву, значит, одного из важнейших учителей Израиля, не только своего времени, значит, всех времен и народов. И вот на каком-то этапе его заподозрили в христианстве и даже тут немножко взяли под стражу. Потом, конечно, он оправдался, что вы, таким злокозненным, значит, заблуждением я не прилежал, отродясь. Он был выпущен, и потом в разговоре с одним из мудрецов, значит, он услышал вопрос: ну ты подумай, ведь Бог, наверное, тебе не зря это дал. Он не прилежал ли ты когда сердцем к чему-нибудь из вот этого еретического? И тот, сильно подумав, вспомнил: точно, на Дамасском рынке подошел ко мне такой-то сын такого-то и сказал: неужели не слышал ты, что, и, по-моему, цитата была такая, что деньги блудницы, внесенные в храмовую сокровищницу, при этом все равно не осветятся, как говорил, собственно, вот Иисус из Назарета. И я подумал, как справедливо это утверждение. Это отголосок речения Христова, который жил в среде, давным-давно не прилежавшей к оригинальному тексту. То есть то, что внимательно, аккуратно, понятно, хранилось в первом христианском поколении и облеклось в формы текстовые, и потом в этом уже передавалось дальше и дальше. Вот мы видим, что в устной, народной, да в данном случае вообще в противоборствующей среде оно жило и циркулировало еще поколениями. Потому что Раби Акива у нас, если мне не изменяет память, это начало второго века. Ну, то есть времечко уже попрошло. И вот эти притчи, они как раз идеально достигают данной цели. Что хотел сказать? Почему так? Мы даже видим, как апостолы ходят, да, и рассуждают сами с собой. Это сказал он нам потому, что мы с собой хлеба не взяли. Рассуждают они глубокомысленно на слова Христа о закваске фарисейской и саддукейской. И нам кажется, какая глупость. Но невероятно, нам кажется это глупостью только потому, что нам все ответы в тексте даны. А взяв любую более или менее сложную и не вполне протолкованную добуквенно в тексте притчу, мы оказываемся в той ситуации, в которой мы с вами пребываем сегодня. Вот, а почему вот такой поворот сюжета, а не вот такой? А что вот здесь хотел Христос сказать? А почему не вот это? А как это соотносится с другой его мыслью? Это идеальное упражнение для ума. В том смысле, что это упражнение, ну, наверное, одно из самых ценных. Мы здесь, корпя над словом Господним, находимся в единстве с Богом. Его вопрошаем: «Господи, а чего ты хотел сказать? А как ко мне это относится?» То есть в этом смысле Христос идеально достигает любую аудиторию. Пример с двумя братьями. Он находит свою аудиторию. Неважно, что он прост, у Христа разные аудитории. Пример с домоправителем дает задачу для другой аудитории. И так в итоге насыщены и как бы под знаком вопроса ходят все.
Можем ли мы сказать, что притчевый жанр, который присутствует и в Ветхом Завете, что это просто как бы наследие определенной культуры и определенного религиозного восприятия именно вот внутри иудейской трактовки вероисповедания? То есть мы знаем массу вариантов притч в фольклоре разных стран. Вот пока росли, читали там сборники «Сказки народов мира», там россыпи притч. Но в чем близость, скажем, притч Соломоновых с притчами Спасителя?
А вот здесь это прям-таки идеальный методический вопрос в том ключе, что мы так избалованы притчами Христовыми, что нам кажется, что это прям общее место. На самом деле, в этом смысле Христос уникальный проповедник. На весь Ветхий Завет мы встречаем только две притчи. Это одна притча в книге «Судей» и вторая притча, собственно, в «Царствах». И та, и другая притчи политические. Ну, или как минимум завязанные на политический контекст. В «Судьях» это разговор про то, как деревья выбирали себе царя, и ни одно приличное дерево в царе не пошло, потому что у него своих дел навалом. Терновник сказал: «Что вы, конечно, вот я совершенно не занят, а давайте-ка я и поруковожу». Это очевидное и теологическое, и политическое высказывание вообще про ценность царской власти. В, соответственно, «Царствах» притчу у нас предлагает Нафан Давиду. Это притча о единственной овце бедняка. Это нас возвращает к ситуации с Версавией, то есть к греху Давида, когда он отнял чужую жену, отправил мужа на погибель. И, соответственно, Нафан понимает, что в лоб ему ничего по этому поводу не сказать. Может быть, даже и не потому, что он как-то уж совсем страшно боялся царского гнева, хотя это прям сильно неисключенная ситуация, но как минимум потому, что Давид сам себя давным-давно оправдал. Ну, то есть он себе рассказал, почему так вышло, почему он не злодей, и практически что благодетель тут всех и каждого. Да, мы помним, Урия Хитейнин не был убит Давидом. Он просто оказался в тех военных действиях, в которых оказался недостаточным героем. Ну, мог бы и выйти, как Самсон, против сотен филистимлян с ослиной челюстью и перебить их всех, а он что-то взял и не перебил, возьми да и умри. Ну, что же делать? Вдову явно не надо бросать. И таким образом оказывается, что притча в таком изводе очень редкий формат. И более того, на периоде служения Христова, намного даже более позднем периоде, например, в ранней раввинистической литературе, мы нигде не видим такой притчи. Мы иногда ассоциируем, да, как раз вот притчи, например, Соломоновы и притчи Христовы, но это два совершенно разных жанра. В этом смысле мы притчу Христову больше могли бы сравнить с басней. То есть это развернутое повествование с ударным финалом. Да, то есть у нас вот рассказывается какая-то история, потом бац, а убийца Дворецкий. Ничего себе, никто не ожидал. Вот под это у нас идеально попадает как раз ветхозаветная притча Нафана, где-то он тоже последовательно рассказывает историю про овцу-бедняка, и Давид пылает гневом, да как так можно, что это такое за люди, значит, наказать богача, который отнял единственную овечку. И дальше Нафан аккуратненько вбрасывает тезис: «Ты тот богач?» И картинка мира Давида переворачивается в секунду времени. Вот так часто делает Христос. А, соответственно, машаль, да, как бы притча, которую предлагает нам текст притчи Соломона, это просто афоризм, мы могли бы перевести, да, как бы это некое мудрое высказывание. Оно может быть построено через параллель. Ну, то есть, пойди научись от пчелы, да, то есть, как бы, ага, отсылка, а может и не быть, да, то есть, иногда это может быть какой-то абсолютный трюизм, что-то предельно очевидное, тривиальное из серии, там, Прудковского «Нельзя объять необъятное», то есть, мы, если почитаем притчи внимательно, то мы там увидим много таких мест, да, как бы про то, что вот...
Козырей.
Да, про то, что условно, значит, трудолюбивому будет чего есть, а глупому не будет чего есть. Ну, как бы прямо так вот нельзя не согласиться. Ну и далее. То есть в этом плане просто на русском, да, мы слышим притчи там и притчи тут, и нам кажется, что это примерно какая-то одна и та же рамка. На самом деле жанрово это совершенно разные вещи.
И все-таки притчи Христа, они рождаются в той же самой традиции. Значит, у них какая-то культурная почва должна быть, иначе его бы просто не поняли. Ну, то есть и так не очень понимали, требовалось потом даже собственным ученикам давать толкование, но при этом он раз за разом использовал этот прием, значит, прием работал.
Прием, безусловно, работал, но, повторюсь, это сильно авторский прием, потому что сам подход, да, как бы, который Христос им демонстрирует этим самым приемом, это подход инклюзивный, подход для всех. А мы видим, что в религиозной среде, причем, замечу, не только иудаизма эпохи первого века, а в целом в религиозной среде, как в среде, ну, скажем так, специалистов, существует определенный скепсис по отношению к менее религиозному большинству. Это мы сформулировали предельно мягко, а в Евангелии мы слышим тезис, который, значит, звучит от как раз религиозных специалистов. Народ этот, невежда в законе, проклят он. То есть с кем там разговаривать? Они ничего не понимают. И я замечу, да, вот этот народ сей, это отсылка к выражению на иврите «амхаарец» – «народ земли». Ну, то есть простые люди, которые от этой земли-то не разгибались отродясь. Чего там с них спрашивать, чего от них хотеть? Уж характеристики этой категории, а я замечу, это массовая категория, это большая часть народа израильского, в той же самой раввинистической литературе, они прям сильно мрачные. Вот прям даже не для эфира. И вдруг оказывается, что Христос к ним обращается, и поэтому выбирает такую форму. Заметим, ведь притчи глубоко бытовые. даже на тех примерах, когда Христос уходит куда-то, как кажется, вдаль, он делает это тоже для яркости восприятия, вот как в данной сегодняшней притче. «Должен ты 100 мер масла». Это безумный объем. Чтобы его выработать, нужна посадка где-то, по-моему, в 150 примерно оливковых деревьев. Такая, это, соответственно, только один из должников хозяина. Так что там за хозяин? Какими площадями он располагает? Но это как разговор Христа про должника, который был должен 10 тысяч талантов. Тьму талантов. В церковнославянском еще лучше это формулируется. То есть как-то сильно много миллионов до неба. Ну, то есть это количество денег, которым израильский бюджет не мог бы похвастаться. А там человек задолжал. Там, опять же, у слушателя должен возникнуть первый вопрос. Что же он такое покупал на эти деньги? В чем же были? То есть он страну, что ли, приобретал, да неудачно? Что он их и взять взял, и вернуть не вернул? Но это такая яркая картинка, то есть вот что-то такое невероятное и при этом близкое, что это остается в сознании тут же. И ходит человек, и ходит, и думает, и думает. Опять же, в чем исключительное милосердие педагогики Христа в предложении вообще притчи как формы? Она не обязывающая. Ну, то есть, услышавший Нагорную проповедь, бери и делай. Или услышавший слова Христа в Евангелии от Иоанна после умножения хлебов. Вот когда Христос рассказывает, ну, нет, вы пришли, потому что ели хлеб и насытились. И дальше начинается огромное повествование о его теле. Кто не вкушает мое тело, тот не имеет в себе жизни. Соответственно, реакция собравшихся, кто может это слушать, развернулись и ушли. То есть знание, очевидно, идет рука об руку с ответственностью. И вот на эти огромные аудитории Христос не предлагает излишней ответственности. Ты услышал разговор про вот этого неправильного домоправителя, ты услышал про безумного богача, про богача и Лазаря, там, про еще чего-нибудь. Ты понял или заинтересовался? Ты узнаешь ответ. Мы видим, как Христос дальше толкует не только ученикам, но и оставшимся. Ты не понял, тебя не заинтересовало, ты развернулся и ушел, но притча с тобой жить будет. Ты можешь взыскать этот ответ потом или додуматься до него потом, но она не обязывает тебя ни к чему. Ты не оказываешься в ситуации, в которой ты получил знание, с которым ты не знаешь, что делать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Отец Александр, а мы подошли к теме, казалось бы, совершенно из другого набора, но чрезвычайно актуальной. Смотрите, если притча такова, как вы сформулировали, то ничто не мешает нам на основе этих притч создавать комиксы, поскольку ну, мы не оскорбляем величие Божье, мы излагаем некие истории, которые излагал он. Это не заповедь, которую нужно принимать к исполнению. Мы вполне можем изобразить это все в картинках. Или применить какую-то еще более изысканную современную форму подачи. Но на протяжении уже десятилетий идет спор такой пока неразрешенный. Где та грань в изложении или в подаче евангельского текста, которая допустима, но за которой начинается его профанация? Вот где надо остановиться?
Ну, здесь нужно заметить, что, ну, во-первых, у меня нет ответа на этот вопрос, очевидно. Есть только понимание того, что без практики, ну, то есть без попыток, мы и не обретем эту самую какую-то новую искомую форму. Мы видим, как христианская культура тысячью способов на протяжении 2000 лет предлагает евангельское учение совершенно разным людям, да, как бы с, ну, очевидно, заметим, с разной степенью успешности. То есть есть какие-то форматы, которые, будучи крайне оригинальными и, кстати, очень высококультурными, ну, скажем так, массовым продуктом не стали. У нас есть, к примеру, великолепное произведение, по-моему, где-то 5 или 6 века, парафраз на Евангелие от Иоанна, написанный Ноном из Хмима. Это классические греческие стихи. Вот в формате «Гнева богиня воспой, Ахиллеса Пелеева сына». Вот так же только Евангелие. Там, конечно, не без своих сбоев в процессе, то есть там нет-нет, да и проскочат где-нибудь златокудры и галилеяне. Но тут уж, как говорится, автор как мог. Это гениальный текст, гениальный. Человеку удалось передать сложнейшее из Евангелий в сложном же жанре. То есть мы понимаем, Евангелие написано сильно на простонародном языке. Как бы супер тезисы они доносят наиболее популярно. Здесь для тонкого интеллектуала все завернули в тонкоинтеллектуальную обертку. Ну, понятно, что этот продукт и не станет массовым никогда. Я подозреваю, что, наверное, у нас сильно много читателей этого текста среди слушателей сегодня вряд ли найдется. А я, кстати, вот очень рекомендую. Я думаю, что многие вообще прям по-другому на текст посмотрят. Но при всем при этом, да, пожалуйста, у нас есть огромный объем вот этой Библии для неграмотных, то есть банально фреска. Замечу по поводу вообще идеи изображения соответствующих сюжетов, да, мы помним, было переломано догматических копий безумное количество. Ну, то есть просто отсылаю всех к истории иконопочитания и иконоборчества. Вот оно. Потом оказалось, что церковь все-таки готова к этой форме, и она на протяжении огромной истории бытования православной церкви оказалась одной из самых востребованных. То есть вот изображение способно передать в каком-то объеме сложнейший смысл текстов.
Но здесь у нас получается немножечко подгонка ответа под условие задачки, потому что если мы говорим о фреске, если мы говорим об иконе, если мы говорим о оформлении храма, это сакральное пространство. Мы же, когда говорим о переложении евангельского текста, ну, какой-то его части, в формат комикса, условно говоря, комиксы, там может быть что угодно, там из современной интернет-культуры, мы подразумеваем, что это в профанном пространстве все существует. Поэтому, собственно, и опасение профанации, потому что из сакрального пространства это изображение или там изложение вынуто. Поэтому где грань, за которую опасно переступать?
Здесь важный вспоминается тезис на этапе перевода Библии на русский язык, когда один из членов, значит, священного синода, не облеченный саном, рассуждал, не предосудительно ли иметь Библию в домах. Опять к вопросу про вынос из сакрального в профанное. Ну и, соответственно, в качестве ответа все-таки вот тот же самый отец Александр Шмеман достаточно доказательно рассуждает на тему того, что нет, христианство этим и отличается, да, что оно в каком-то объеме даже не, собственно, религия, потому что нет в христианстве сакрального и профанного. Христос приходит в мир, освящая его. Он преподает таинство церкви через предельно профанные вещи, через хлеб, вино, воду, масло. То есть вот, ну, то, с чем человек встречается просто ежедневно, банально, там, в какой-нибудь вон, римской культуре человек ел в основном хлеб, оливковое масло и какое-то не сильно дорогое вино. Вот это его база, как бы, ежедневного потребления. И вдруг оказывается, что через это Бог готов преподавать тебе невероятные дары самого себя. Соответственно, про переход из, скажем так, одного формата в другой Но тоже простая вещь. Мы наблюдаем эту логику перехода и внутри вот этой долгой традиционной христианской культуры. Более того, в чем, опять же, проблема, да, как бы, почему у нас в свое время так это оказалось остро между иконопочитателями и иконоборцами. Это мы сейчас привыкли видеть икону в формате каких-нибудь поздних камнинов и палеологов, что-то вот такое, Владимирская икона Божьей Матери. Ну, посмотрите, как выглядит никейский ангел, так называемый. Это очень классическое античное изображение. Посмотрите на какие-нибудь фрески в раскопанных Помпеях и на раннюю иконографию в том же самом Риме. И мы увидим, что они идентичны во всем. То есть христианству понадобилось время, чтобы переварить, переговорить, передумать эти формы, чтобы они наиболее тонко соответствовали подаваемым смыслам. Но если их не переговаривать, не передумывать и не переваривать, то с ними ничего и не произойдет. Они так и не станут готовы к передаче этих смыслов. Поэтому очевидно, повторюсь, да, как бы на протяжении всей своей истории христианство продолжает говорить о евангельской вести всеми доступными технически и культурно ему средствами. Ну вот я подозреваю, что если Нонна из Хмима не так, чтобы все массово почитали, то страсти Христовы, наверное, посмотрели почти все и каждый. И для огромного объема людей это грандиозное свидетельство о евангельских событиях. Опять же, многие вообще перед собой поставили эти вопросы только вот после такого просмотра. Во время «Она» мы как-то с вами вспоминали мюзикл «Иисус Христос. Суперзвезда».
О, да.
Еще более, как кажется, неочевидное произведение, которое тоже для многих вообще открыло глаза на факт существования евангельского мира и на личность Христа как такового. Не вопрос про то, как он там изображен, а вопрос про то, что это вдруг стало точкой входа. То есть, а вот тот, о ком здесь говорится так, он на самом деле каков? И таких разговоров точно должно быть много. Не все из них будут успешны. Не все из них будут корректно догматичны, корректно традиционны и далее, далее, далее. Но если их не будет, то есть как бы новые формы выковываются только в процессе ковки, там будет явно точно много шлака. Но это неизбежно.
То есть, если представить себя в толпе апостолов, которые слушают притчи и, прям скажем, довольно оригинально их понимают, то мы вправе сказать, что, скажем, классическая художественная литература, которая ставила себе задачу неких интерпретаций евангельских сюжетов с целью все-таки попробовать дать свое толкование, не богословское. Вот проблема не богословских толкований. Вот есть такие опасные, что ли, предметы, такие как бритва. Например, Иуда Искариот Леонида Андреева. Сейчас, возможно, в нашей аудитории немного найдется людей, которые читали и размышляли над этой книгой. Но, скажем, несколько десятилетий назад, когда ее открывали для себя интеллигентные молодые люди конца 60-х, начала 70-х годов прошлого века, она вызывала в них целую бурю и мыслей, и эмоций, и возражений, и принятий. И я знаю людей, которые через призму этого художественного вымысла и частного восприятия писателя воспринимать начинали евангельское повествование. Потому что чем талантливее изложение, тем сильнее оно может сдвинуть ракурс. Вот когда мы говорим о каких-то новых формах подачи евангельского текста, всегда я вспоминаю вот эту историю, потому что многих моих знакомых в свое время смутила эта книга. Хотя книга, на мой взгляд, великолепная. И ход мысли автора очень близок современному человеку, которому очень хочется допридумывать за Христа еще очень много чего.
Ну, здесь важная вещь. Мы можем в этом смысле даже не ходить за примерами типа Андреева или, соответственно, там булгаковского «Мастера и Маргариты», а пойти и даже по значительно, как кажется, более далеким сюжетам, ну, то есть условно взять и вспомнить какого-нибудь всего Достоевского, который в этом смысле все равно идет по евангельской логике. Вот его какой-нибудь там и блудный сын, да, и множество других евангельских образов, к которым он регулярно возвращается. И они никак не артикулированы в тексте. То есть перед нами вот этот гниющий, разлагающийся Петербург, какие-то тут и вот эти социальные низы, и какие-то самые неприглядные, отвратительные, как кажется, вещи, где разыгрывается евангельский притчевый сюжет, абсолютно от начала до конца. То есть здесь просто важная мысль, что в принципе все, что хочешь, может стать и мостом, и искушением. Вот. Любой абсолютно, и текст, и форма, и тип подачи. Опять же, еще раз возвращаясь к иконопочитателям и, соответственно, иконоборцам. За иконоборцами стояла своя часть правды. Они видели, насколько для огромной части аудитории это не мост, а искушение. Насколько для многих на этом и заканчивается богопочитание. То есть иконопочитание равно богопочитание. Поэтому, значит, этот узел надо рубить. Вопрос сложнее. Да, как бы формы существуют, ориентируясь, конечно, под корректное восприятие, но и более того, под то, что, в общем-то, они не существуют в вакууме. Всякая форма сопровождается человеком, всякий текст, всякая форма сопровождается интерпретацией, подсказкой, направлением, определенной наводкой. Да, как бы, собственно, евангельский текст у нас почти не существует без комментариев.
Ну, одним словом, не зря Спаситель так часто повторял своим ученикам «не бойтесь». По-видимому, нужно припомнить, что это, наверное, относится и к нам. Спасибо огромное за эту беседу. Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
«Светлый вечер» на радио «Вера».